Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению 9 главы Евангелия от Иоанна. В этой главе Иоанн рассказывает нам о том, как Иисус возвращает зрение слепорожденному. Эта глава является логическим продолжением учения нашего Господа о том, что Он является светом миру. С этим учением мы познакомились в наших прошлых передачах. Говоря о себе как о свете миру, Иисус сам назвал себя Богом. «Я есмь». И мы с вами говорили в прошлой передаче, что, услышав эти слова, иудеи взялись за камни, чтобы убить его. Но он, как написано в последнем стихе 8 главы, скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Господь Иисус был светом, но его враги не могли видеть этого, потому что были духовно слепы. Исцеленный Господом слепой, о котором пойдет речь в этой главе, тоже не имел возможности видеть, несмотря на то, что Иисус, свет миру, стоял перед ним. Но прежде, чем слепой смог увидеть, он должен был обрести зрение. Свет необходимо принять. Дело в том, что нужен не только источник света, но и приемник. Я приведу такой пример. Представим себе, что в глухом лесу упало дерево, а поблизости никого не было, и никто не слышал шума падения. Спрашивается, а был ли шум? Да, конечно, упавшее дерево создало определенные звуковые колебания. Однако, поблизости не было никого, кто мог бы услышать и воспринять этот звук как шум. То есть, тут обязательно должен был быть приемник. Точно так же отсутствие зрения вовсе не означает отсутствие света. Причем, как физический свет выявляет состояние зрения, так и свет миру являет истинное состояние души человека. Фарисеи полагали, что они видят, но на самом деле они были слепы. Я расскажу вам историю об одном несчастном случае, который произошел в угольной шахте. Там случился взрыв, в результате чего произошел обвал, и несколько шахтеров оказались отрезанными от мира, оставаясь в полной темноте. Когда спасательная команда добралась до них, один из молодых шахтеров удивленно спросил: «Но почему же никто не включит свет?» Это был странный вопрос, потому что, конечно же, спасатели работали при свете. И только внимательно посмотрев на него, они поняли, что взрыв ослепил его. Из-за темноты он просто не знал, что ослеп. Свет продемонстрировал ему самому и окружающим, что он слеп. Именно об этом и говорит Иисус в 39 стихе этой главы. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Свет показывает истинное состояние. Благодаря свету те, кто слепы, но не осознают этого, могут понять, что они не видят. На нас с вами возложена великая задача – нести людям Божье Слово. Но на этом наша ответственность кончается. После этого уже Дух Святой должен позаботиться о том, чтобы открыть сердца слушателей и заставить их внять Божьему Слову. Мы должны лишь представлять людям Иисуса, свет миру, но открыть их глаза может только Дух Святой. Именно об этом и сказано во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в стихах 15 и 16. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Поэтому даже в том случае, когда мы благовествуем, но все наши усилия не приводят к обращению человека, мы можем считать, что наша задача выполнена успешно. Наша функция – это нести людям свет, представляя им Иисуса Христа, который является светом миру. И, несомненно, найдутся те, кто в ответ скажут: «А где же свет? Я ничего не понимаю, не вижу». Из этого мы с вами сможем заключить, что этот несчастный просто ослеп. Но обязательно будут и те, кто скажет в ответ: «Спасибо, что вы показали мне свет. Я был слеп, но теперь я вижу». Ну а теперь давайте прочтем рассказ об этом чуде исцеления Иисусом слепого, который был лишен зрения от самого рождения. Прочтем 1 и 2 стихи. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“» Учеников заинтересовала причина заболевания этого человека. Они хотели понять, кто был виноват, кто согрешил, в результате чего этот несчастный появился на свет слепым. В те дни существовало 4 возможных ответа на вопрос учеников. Язычники в те дни, точно так же, как и в наше время, верили в перевоплощение. Вот почему язычники ответили бы, что врожденные заболевания являются следствием грехов, совершенных человеком в его прошлых жизнях. Однако евреи никогда не принимали такого объяснения. Среди евреев были споры относительно вопроса наследственности, то есть действительно ли грехи отцов преследуют их детей вплоть до 3-го и 4-го поколения. Однако мы читаем в книге «Исход» в 20 главе, в 5 стихе, следующие слова: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня». В наши дни мы знаем, что действительно, в некоторых случаях слепота может являться результатом грехов родителей. Также существовало мнение, что грех Адама перешел к каждому человеку. И в результате этого все люди теперь находятся под игом смерти и болезней. И, наконец, иудейские раввины верили, что уже будучи в чреве матери, ребенок может согрешить. Но вот что отвечает им Иисус. Стихи с 3-го по 5. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Как мы видим, Иисус не дает им того ответа, на который они рассчитывали. Он объясняет этим людям, что не следует пытаться заглянуть в прошлое, чтобы объяснить, на ком лежит вина за нынешнее несчастье. Самое главное – это исцелить человека. Мы знаем, что лучшее лечение – это предотвращение заболевания. Но если все-таки человек болен, приходится сделать все, чтобы помочь ему. Мы должны понять, друзья мои, что у Бога есть свои причины, по которым Он допускает болезни, недуги, страдания и несчастья. Когда мне однажды пришлось лечь в больницу на операцию, множество моих слушателей откликнулись на это своими письмами. Большинство из полученных мной писем содержали слова ободрения и утешения, однако Некоторые корреспонденты брали на себя смелость пытаться объяснять мне, почему Бог позволил этому недугу случиться со мной. Но на самом деле никто из них не знал и не мог знать этого. Дело в том, что Бог не всегда объясняет нам, почему Он позволяет произойти каким-то событиям. У Него есть свои планы, и Он не всегда сообщает нам причины, по которым Он делает что-то в соответствии с этими планами. Но Он велит нам руководствоваться верой в Него и опереться на Него в самые тяжелые и трудные моменты нашей жизни. Сказано: «Это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Однако не следует заблуждаться, думая, что этот слепой от рождения человек являлся для Бога некой морской свинкой. Мне кажется, что пунктуация 3 стиха может ввести нас в заблуждение. Иисус на самом деле говорит: «Не согрешил ни он, ни родители его». Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии, ибо мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Бог сотворил нас с вами для своей славы. Он создал нас вовсе не для того, чтобы мы стали кем-то в этом мире. Он создал нас для того, чтобы наша жизнь принесла славу Ему. И если мы упустим эту мысль, мы пропустим основную цель всего Божьего творения. Нужно понять, что нередко страдания и неприятности обрушиваются на нас лишь потому, что они являют славу нашего Бога. Именно так это было в случае того несчастного слепого, который не только обрел зрение, но также увидел Иисуса Христа и познал Его как своего Спасителя. Как мы видим в 5 стихе, Иисус возвращается к своему великому утверждению: «Я свет миру». Мы знаем, что темнота ослепляет человека, без света никто не в состоянии видеть. Иисус является духовным светом этому миру. Вот почему без Него каждый человек в этом мире слеп. И доколе Он пребывает в нашем мире, Он является светом этому миру. И Господь по-прежнему находится в этом мире, друзья мои. Он приходит к нам в виде Духа Святого. Поэтому, если Сын Божий посредством Святого Духа не откроет наши глаза с тем, чтобы мы могли видеть духовные вещи, мы останемся слепы, как кроты. Далее читаем 6 и 7 стихи. «Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: „Пойди, умойся в купальне Силоам“, что означает „посланный“. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Христос коснулся этого несчастного слепого. Точно так же Он должен коснуться и нас с вами, чтобы возвратить жизнь умершему зрительному нерву нашего сердца. И вопрос вовсе не в том, кто именно согрешил. Ведь мы с вами помним, что сказано в послании к римлянам в 3 главе, в 23 стихе: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Если Господь Иисус Христос еще не дотронулся до наших глаз, мы не в силах видеть. В современных церквях так много людей, которые слепы и даже не знают об этом. Часто ко мне приходят письма от людей, которые признаются, что они месяцами слушали библейские передачи, и вдруг, внезапно, их глаза прозревали. Но точно так же, как тот несчастный в шахте, в которой произошел взрыв, эти люди стоят в свете Божьего Слова и при этом говорят: Почему никто не включит свет? Именно в такой ситуации оказался Понтий Пилат. В Евангелии от Иоанна, в 18 главе, в 38 стихе сказано, что Пилат спросил Иисуса, что есть истина. Хотя в тот самый момент он находился в присутствии того, кто сам сказал о себе «Я есть путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы должны позволить Христу дотронуться до наших глаз, чтобы обрести истинное зрение. Обратите внимание, что Христос коснулся этого человека, но несчастный по-прежнему не видел. И тогда Иисус велел ему пойти умыться. И тот повиновался. Можно было бы спросить, почему Иисус использовал такой странный метод, исцеляя этого слепого. Я полагаю, что этому есть несколько причин. Во-первых, данное Евангелие провозглашает божественность Христа, но в то же самое время апостол Иоанн рассказывает нам об Иисусе как о человеке. И здесь мы видим, как Иисус, который только что объявил о своей божественности, касается слепого как человек человека. Во-вторых, слепой должен был проявить повиновение Христу, если он хотел обрести зрение. В-третьих, Господь послал его к Силаамскому источнику. Уверяю вас, друзья мои, что апостол Иоанн неспроста сообщает нам, что слово «Силоам» означает «посланный». Даже название этого источника свидетельствует о том, что Иисус был послан от Бога. Может быть, тем самым Иисус говорит этому человеку, что сам он послан от Отца. И теперь он, в свою очередь, посылает его. И, наконец, в-четвертых, слепому нужна была вода, чтобы его глаза прозрели. Кстати сказать, во многих отрывках Писания вода олицетворяет Слово Божье. Я уверен, друзья мои, что без Божьего Слова человек не может быть обращен. В 118-м псалме, в 130-м стихе сказано «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Я позволю себе указать на то, что в данном случае важен вовсе не метод исцеления. Важно то, что Христос открыл ему глаза. А от слепого лишь требовалось довериться Господу и повиноваться ему. Я хотел бы обратить ваше внимание на одну деталь. Мы знаем, что, исцеляя людей, наш Господь использовал самые различные методы. Он мог коснуться человека, и тому возвращало здоровье. Некоторые исцелялись по слову Господа, и ему даже не требовалось прикасаться к ним. Этому слепому, чтобы прозреть, пришлось идти к источнику и умыться. Каждый из исцеленных мог бы сказать, что для того, чтобы исцелиться, другим калекам тоже нужно проделать в точности такие же действия. Однако мы с вами понимаем, что это совершенно не так. Все дело в Господе Иисусе. Однако я лично знаю немало слепых, которые утверждают, что для того, чтобы обрести спасение, необходимо прохождение определенной церемонии или совершение каких-то ритуальных действий. Однако, на самом деле, главное – это прийти ко Христу, уверовать в Него и повиноваться Ему. «Приходящего ко мне не изгоню вон», — говорит Иисус в 6 главе, в 37 стихе этого Евангелия. Именно личность Господа Иисуса Христа является самым важным для спасения человека. А сейчас я хочу сделать небольшое отступление и показать, как состояние этого слепого напоминает наше собственное состояние до нашего спасения, когда мы были еще грешниками. Во-первых, мы видим, что этот слепой находился вне храма, вдали от Бога. Наверное, вы помните, что пишет апостол Павел в послании к Ефесянам во 2 главе в 12 стихе. Он говорит, что некогда все мы были отчуждены от заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Именно в таком состоянии пребывают все люди до своего спасения, без Бога и без надежды. Во-вторых, этот человек был слеп и не мог увидеть Спасителя. Изучая 10 главу этого Евангелия, мы познакомимся с удивительным стихом. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Господь – это дверь, а вера является ключом, который отпирает эту дверь. И войдя в эту дверь, доверяясь Христу, мы начинаем видеть истинный свет. А без Христа мы слепы. Подумайте, видели ли вы Господа как своего Спасителя до того, как уверовали? Ощущали ли вы Его чудесное присутствие в своей жизни? Нет, друзья мои, этого не могло быть, ибо вы были слепы. В-третьих, этот человек был слеп от своего рождения. Точно так же и мы все рождены во грехе. Мы все приходим в этот мир грешниками. В-четвертых, никто и ничто в этом мире не помогло этому слепому. Так и мы с вами являемся беспомощными грешниками, и никто, кроме Него, не может исцелить нас. В-пятых, этот слепой был нищим, сидел и просил милостыню. Нищета нередко является камнем преткновения для многих. Люди не согласны признаться, что и они являются жалкими нищими. Они с радостью заплатили бы за свое спасение, но, к сожалению, спасение не продается. Человек должен прийти к Богу за своим спасением точно так же, как это сделал тот нищий. Бог дает спасение бесплатно. Этот нищий никогда бы не смог купить свое спасение, потому что у него не было ничего, что он мог бы предложить взамен. И на этот счет следует вспомнить слова пророка Исаии, который пишет в начале 55 главы своей книги. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». В-шестых, этот человек не призывал и не просил Иисуса о помощи. Друзья мои, когда вы были грешниками, хотели ли вы обрести спасение? Искали ли вы Господа Иисуса Христа? Если вы являетесь обычным человеком, то, скорее всего, нет. Не вы искали Его, а Он нашел вас. Такова история этого человека и его спасение. В-седьмых, никто не проявлял к этому человеку никакого сострадания. Его соотечественники, израильтяне, проходили мимо несчастного по пути в храм, и даже ученики Господа не проявили сострадания к этому человеку, а лишь спросили о его болезни. Да, они и не могли ничего сделать для него. Это очень хорошо изображает человеческий род. Только Христос сострадает нам с вами. И только Христос может помочь нам. Вот такую аналогию я усматриваю между состоянием неверующего и положением этого слепого. Этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию. До новых встреч! Всего вам доброго!